по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 837-я встреча у нас с вами сегодня, и да, мы с вами сегодня в прямом эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы подходим к концу второго послания Фессалоникийцам, сегодня и в следующий раз мы с вами еще читаем это послание, а дальше мы уже перейдем к Ветхому Завету и будем читать книгу пророка Иеремии. И я думаю, что есть смысл уже начать к этому готовиться. Начните, пожалуйста, читать книгу пророка Иеремии, хотя бы первые пару глав прочтите, я думаю, будет полезно, ну, для того, по крайней мере, чтобы получить такую общую картину, что это за человек, что это за служитель, там будет интересно, так что готовьтесь, пожалуйста. А сейчас второе послание Фессалоникийцам. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет, мы через дуем с вами книги Ветхого и Нового Завета. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Ну и очень приятно, что к нам подключаются новые люди, новые слушатели. Также есть люди, которые пишут, что слушают нас время от времени. Но это тоже хорошо. Хотя главное это на самом деле даже не то, чтобы вы нас слушали. Если вы нас слушать не будете, ничего страшного для вашей духовной жизни не произойдет. Но вот что действительно важно, что действительно серьезно, так это то, чтобы вы читали Священное Писание, чтобы вы постигали волю Божию. Потому что, ну, собственно, и смысл наших программ, я об этом напомню, я думаю, что наши постоянные слушатели знают, но... Ну, те, кто, может быть, недавно к нам присоединился, смысл, знаете, вот есть, допустим, не знаю, радиопередачи, телепередачи, да, и там часто смысл заключается в том, чтобы слушали или смотрели эту конкретную передачу, и там есть вопрос рейтинга, вот какой у передачи рейтинг и так далее. И каждый ведущий старается привлечь зрителей, слушателей именно вот на эту передачу, потому что, ну вот, ему это важно. Да, нам хочется, чтобы вы смотрели и слушали программу по страницам Библии, но главная цель... То есть она не в передаче, да, вот сама передача не является самоцелью. Это не про то, что, друзья, смотрите и слушайте по страницам Библии, будет вам счастье. Нет, конечно, ни в коем случае. Если вы нас не будете смотреть, если вы нас не будете слушать, но при этом будете читать, регулярно читать Священное Писание, познавать Божие Слово, познавать Господа через Его Слово, тогда наша миссия будет выполненной. Если вы, однако, будете нас слушать и нас смотреть, но при этом не начнете читать Священное Писание, тогда, ну, тогда что-то недоделано, тогда что-то неправильно, тогда передача не достигает той цели, ради которой наша команда ее готовит. Так что, ну, конечно, хорошо и то, и другое. И Писание читать, и эти программы смотреть, вместе с нами изучать. Но вот я сейчас только что расставил приоритеты. То, что об этом говорили, об этом спрашивали. Напомню также, что эти материалы готовятся, эти программы, извините, готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Давайте посмотрим на ваши комментарии, поскольку были интересные вопросы. Пишет нам Людмила, она спрашивает, о каких преданиях говорится, имеется в виду то, что мы с вами читали во втором послании Фессалоникийцам, апостол Павел говорит в 15 стихе 2 главы. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Вот держите предание или держитесь предания. Я знаю, тут я сразу должен оговориться, я знаю, что что этот стих используют часто для того, чтобы показать, как апостол Павел ставит на высокую планку церковное предание, как он поднимает планку для церковного предания. Однако помните, что один из важных принципов чтения и изучения Священного Писания – это работа с контекстом. Вот в контексте апостол Павел говорит о том, что он им передал и что другие апостолы им передали. И вот это первое основополагающее значение. Апостол Павел обращается к фессалоникийским христианам и говорит о том, что стойте, держитесь предания, или держите предания, которыми вы научены от нас, то есть от Павла и от тех людей, которые находятся с ним. Это именно обучение, это именно научение, которое оставил им, которое дал им апостол Павел и которое дали им его спутники. Вот это апостольское предание, то, что было передано через апостолов. Это не предание, в принципе, как таковое. Но! И вот здесь есть одно очень важное «но». Я напомню, что это программа межконфессиональная. Программа по страницам Библии. Да, у меня есть свое убеждение, я никогда его не скрываю. Я баптист, евангельский христианин. И вот... Но при этом среди наших слушателей, да, в наших рядах, тех, кто изучает Священное Писание, смотрит Священное Писание, читает, есть люди разных конфессий. И наши православные братья и сестры здесь делают следующий шаг. Я понимаю, что они делают, я не вполне с ними согласен, но понимаю, что они делают. Они говорят о том, что смотрите, вот дальше... служители церкви получают апостольское преемство. Пасторы получают апостольское преемство. Не пасторы, конечно, да, служители, вот батюшки, священники. И поэтому предание формируется как нечто преемственное, как нечто воспринятое от апостолов. То есть этот стих говорит не о предании напрямую, но опосредованно. И таким образом... обосновывают церковное предание. Смотрите, я думаю, что это один из вопросов, которые, ну, в которых мы разберемся, когда будем в небесах. А в контексте апостол Павел говорит, держитесь тому, что вы от нас получили. Почему это было важно? По очень простой причине. Я напомню об этой причине. Ведь там, в этой церкви, в Фессалоникийской церкви, появилось ложное письмо якобы от апостола Павла. И это письмо многих смущало. Мы об этом с вами уже говорили в наших программах. Благодарю за слово истины, пишет нам Светлана. Светлана, спасибо вам и молимся за вас. У меня к вам также просьба. Расскажите, пожалуйста, об этой передаче вашим друзьям, вашим знакомым. Может быть, я, кстати, не обращаюсь здесь не только к вам, но ко всем нашим слушателям, кто ценит эти программы. Делитесь этими записями, делитесь, потому что это важно для других людей. Если вам понравилось то, что вы слышали, если вас это вдохновило, опять, в чем-то вы согласились, в чем-то вы не согласились, но вас это вдохновило на хождение с Господом, тогда делитесь, пожалуйста, этим с другими. Людмила Рудницкая развивает мысль о том, что человек может встретиться с христианином, который не живет по-христиански, и тогда это действительно отпугивает, к сожалению, от Бога. И Людмила Рудницкая пишет о том, что вот если человек встречается с христианином, который живет по Евангелию, тоже, в кавычках, «попал». Да, в кавычках «попал», и в очень хорошем смысле. Вот «попал», знаете, есть даже в некоторых христианских миссиях, христианских организациях такая цель. Каждый человек должен знать как хотя бы одного человека, который знает Евангелие, который знает Христа. Вот христианин должен быть достижим для каждого человека. Примет он или не примет Христа, это уже его вопрос, это уже его отношение с Богом. Но знать он должен, возможность должна быть. И знаете, друзья, на нас смотрят гораздо больше, чем мы думаем. Я уверен, что многие из вас подтвердят ту мысль, которую я сейчас выскажу. А мысль-то в том, что люди, которые казались нам незаинтересованными в духовных вопросах, я подчеркиваю здесь слово «казались», вдруг проявляют свою заинтересованность в самый необычный момент. Вдруг ты понимаешь, что человек, оказывается, на тебя смотрел, оказывается, задумывался. И вот приходит время, когда он говорит, ну вот, а как? Как это работает? Как это работает на самом деле? И у него есть кого спросить, ну, потому что выработано уже, создано уже доверие в глазах его. Этот человек нам с вами доверяет. Анжела пишет, мне бы не хотелось, чтобы мои дети подверглись духу заблуждения. Они еще не рождены свыше. У вас есть опыт молитв, которые были бы эффективны за тех, кто пока упирается Богу? Тут вопрос, и вам Руслан пишет, дело не в словах молитвы, хотя они тоже важны и нужны, конечно, а в состоянии сердца. Да, но ведь Светлана спрашивает не об этом, она спрашивает не о словах, она спрашивает об опыте. Опыт есть, и также есть и опыт неотвеченных молитв, то есть есть и тот, и другой. Что важно, это то, чтобы вместе с вами молились и другие люди за вас вместе с вами. Это не так, как иногда это, знаете, представляют, что ну вот пусть другие за меня помолятся, а я слабый, я подожду. Нет, тут совместная молитва, когда мы молимся, и другие люди за нас и вместе с вами молятся. И тут я скажу о том, что если вы смотрите, я понимаю, что разные есть у нас группы, в которых идет эта трансляция, но если вы смотрите трансляцию в группах Теос Медиа, то вы также легко найдете в них ссылки на молитву. Есть у нас такая программа «Молитва на Теос». Она идет каждую среду в 15 часов по Москве. И смысл в том, что, смотрите, мы с вами в наших утренних программах занимаемся тем, что читаем Божие Слово, постигаем Божие Слово. В молитвенной же передаче ее цель как раз объединяться в молитве. Я думаю, что очень важно найти молитвенное сообщество, очень важно найти людей, которые будут вас поддерживать. Кстати, в некоторых ситуациях это бывает еще и сложно. Знаете почему? Не все доверишь. Вот есть какие-то вещи, которые ты понимаешь, что ты не можешь доверить. Тебе пока сложно доверить это другим людям. Да, ну и ты говоришь, ну как, все равно меня человек не поймет. И тут тоже Бог дает доверие, дает расположение. Вы знаете, я думаю, многие из вас знают это ощущение, когда ты думаешь, ну вот, а кто помолится, а кого попросить, с кем поговорить. И Господь посылает, Господь располагает и сердце другого человека, Господь также располагает и твое сердце. Так что такая, извините, пожалуйста, такая молитва очень и очень актуальна, и очень важно, чтобы эта молитва в нашей с вами жизни была. Найдите молитвенную группу или попросите Бога, чтобы Он помог вам создать такую молитвенную группу. Попытайтесь. И вот это такая, скажем так, это такая инфраструктура христианской жизни. То же самое я хочу сказать сейчас в ответ на, извините, пожалуйста, на письмо Ульяны. Она пишет, не могу полностью Богу довериться. Помолитесь, пожалуйста. Молимся и будем молиться. Во-первых, то, что мы с вами говорили уже о молитвенной группе, это относится к вам, это относится к этой ситуации, которую вы описываете. С другой стороны, еще здесь один важный момент, Ульяна. Знаете что? Говорят, как съесть слона? А слона съесть по кусочкам. Может быть, не надо, конечно, его есть. Тут такая аналогия просто, да? Вот. А слона съесть по кусочкам, понемножку. А иногда люди пытаются сделать в духовной жизни такие прыжки, к которым Бог их не ведет. Да, бывают ситуации, когда нужно прыгать. Вот другого способа нет. Да, должен произойти прыжок. И пусть будет в старой песне, ну, в старой спектакле 70-х годов «Алиса в стране чудес». детском спектакле была песня, которую пел Владимир Высоцкий. «Пусть будет трудно и нужен прыжок». Да, бывают ситуации, когда и в вере тоже нужны прыжки, хотя при этом наша вера имеет основание, мы не прыгаем над пропастью. Но в разрастании в вере, возрастание в доверии к Богу происходит зачастую постепенно. Сделайте для себя такой список, Ульяна, того, в чем вы доверили Богу, и Бог сделал. Не обязательно то, чего вы просили. Он может сделать не совсем то, что вы просили, но он сделает правильно. Это вы понимаете, что да, было доверие Богу, и было его действие в ответ на это доверие. И тогда уже вам проще будет идти дальше. И, знаете, это совершенно такая библейская история. Помните, как израильтяне ставили вот эти путевые столбы и делали жертвенники Господу на тех местах, которые использовал Господь особым образом, да, чтобы помнить, что до этого места довел нас Господь. Вот запишите себе такой перечень, такой списочек сделайте тех моментов в вашей жизни, в которых Бог вас провел, которые Бог вам помог преодолеть. И тогда уже, когда у вас будет этот списочек, обращайтесь к Богу с благодарностью. Это будет такая ваша молитва хвалы, молитва благодарения, хвалы за то, какой Бог, и благодарение за то, как Он конкретно действовал в конкретных ситуациях в вашей жизни. И дальше, шаг за шагом, постепенно, мы возрастаем в доверии. Вы будете возрастать, я думаю, что вы уже возрастаете в доверии Богу. Пишет Рустем Калмыков. Спасибо за ваши программы. И Рустем отвечает на вопрос Жанны, рассказывает нам, говорит нам о том, что слушает эти программы на протяжении 3 лет, слушает время от времени. Да, далеко не все имеют возможность слушать каждый раз, но читайте, пожалуйста, Священное Писание. Вот опять, это важно, это главное. Не послушайте нас неделю, ничего страшного не случится. А вот не почитаете Священное Писание неделю и испытаете, что такое духовный голод, духовная жажда. А дальше, если больше, то и духовное ослабевание. Вы этого хотите? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что не хотите. А Инна Волкова... А вот тут интересно. Тут вопрос или утверждение основано на двойной подмене понятий. Сейчас объясню, что это такое. Это, ну, вот тут здесь немножко логика из сферы логики есть. Но это нужно понимать, да, Господь хочет, чтобы мы, помните, Он говорит, придите и рассудим, книга пророка Исаия, 1 глава, давайте придем и рассудим. Так вот, Инна Волкова пишет, наркомания тоже благословение Бога? Я сначала не понял, о чем это, вот почему вы так пишете. И дальше уже читая беседу, я понял, что здесь происходит. Смотрите, у нас было утверждение о том, что болезнь может быть благословением. Для верующего человека болезнь может быть благословением. Для неверующего человека болезнь может быть также тем началом, тем первым этапом, который будет вот служить такой лесенкой, первой ступенькой лестницы в приходе к Богу. Итак, мы сказали о том, что болезнь может быть благословением. Теперь смотрите, что дальше происходит. Да, мы не говорили, что она всегда благословение. Но мы говорили, что в ряде случаев болезнь действительно благословение, надо уметь это принимать. Теперь дальше что делается? Вот это вот двойная подмена понятий. Болезнь может быть благословением, мы говорили. Здесь вы посылку изменили. Вы сказали, болезнь является благословением. Нет, такое мы не утверждали. Тут идет подмена посылки. Является или может быть? Нет, не является, а может быть. А дальше вот вы говорите, болезнь может быть, извините, является благословением. Дальше вы говорите, это следующее утверждение, оно, кстати, у вас прозвучало в ваших письмах, в ваших сообщениях. Дальше вы пишете, наркомания, или как врачи говорят, наркомания, это болезнь. Это ваш переход такой, да? Вторая посылка, наркомания, это болезнь. И дальше вы выводите следствие, следовательно, наркомания, это благословение. Неправильно. Даже с точки зрения логики неправильно. Я люблю по этому поводу приводить такой пример. Это из серии «Запутать». Ну, если быстро, да, то можно запутать. Если задуматься, то каждый человек понимает, что здесь происходит. «Я человек». Первая посылка «Я человек». Вторая посылка «Вы не я». Инна Волкова. «Вы же не я, правда?» Третья посылка, и следствие из этих посылок, значит, я думаю, что самое проницательное, вы уже догадались, что я сейчас сделаю, значит, вы не человек. Я человек, вы не я, значит, вы, и это может быть обращено к любому человеку, не человек. Понимаешь, что что-то здесь не то, что-то здесь неправильно, дурит тебя, не понимаешь, как дурит. А вот подмену посылки сделали. Если было написано «только я человек», то есть «я единственный человек», тогда дальнейшее рассуждение было бы осмысленно. Вот. Но поскольку такого утверждения не было дано, все, что идет дальше, неправильно. Теперь, что у нас получается здесь? Вы говорите, наркомания – это болезнь. А в некоторых медицинских классификациях, да, соглашусь с вами, но вот тут язык приучает к честности. Язык дан Богом, слово, да, слово дано Богом, слово открыто Богом, дар речи, и вот язык помогает думать. Вы обращали когда-нибудь внимание на то, что для того, чтобы что-то понять по-настоящему, надо это объяснить? Пока ты не можешь это объяснить, ты этого не понимаешь. Так вот, смотрите, мы можем сказать, он заболел раком, или даже там, у него рак. Ну, он заболел простудой, еще спокойнее. Он заболел раком, у него мы тоже можем сказать, хотя это чуть-чуть все-таки напрягает. У него рак, можем легко сказать. А это про болезни. У него грипп, он заболел гриппом. У него аппендицит, он заболел аппендицитом. Теперь послушайте следующие две фразы. У него наркомания. Или он заболел наркоманией. Вы слышите, что язык нам не позволяет такое сказать. Наркомания может быть классифицирована как болезнь, но это все-таки зависимость. И во многом это результат выбора человека. Случайно заболеть наркоманией нельзя. Это результат некоторых решений, которые принимает человек. Верующий человек такие решения, скорее всего, принимать не будет, если эта зависимость не была раньше в его жизни. Так что нет, наркомания не благословение, а вот выход из нее – Боже, по Божьему благословению, по Божьему водительству, действительно благословение. Продолжим читать сегодня второе послание Фессалоникийцам. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы славим Тебя, мы открываем Тебе Твои сердца, Господи. Войди и действуй в нас, меняй нас, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 837-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в третьей, заключительной главе второго послания к Фессалоникийцам. Более того, в тематическом плане мы с вами подошли к заключительному разделу этого послания. Мы в этом послании возносились ввысь. Мы говорили о великих богословских доктринах, о великом учении. Мы говорили о пришествии Иисуса Христа. Мы говорили о восхищении Церкви. Мы говорили о великой скорби и о том, с чего начнется эта великая скорбь. Мы говорили о том, что ожидает человечество в будущем. Помните, мы с вами говорили о трех аспектах спасения. Спасен в прошлом, спасаюсь в настоящем, буду спасен в будущем. Это действительно большие, великие учения. Однако, возносясь ввысь, мы с вами должны также следить за нашим хождением по этой земле. Иными словами, с одной стороны, мы смотрим вверх, Но при этом не нужно забывать смотреть и под ноги. Есть люди, которые всю жизнь смотрят вверх, но совершенно не имеют представления о том, куда они идут, и не задумываются о том, как они идут. Мы с вами видели в конце второй главы, насколько важно для верующего человека пребывать в Божьем Слове. Ну а в третьей главе, в первых 7 стихах, мы видим, что верующие должны также утверждаться в своем хождении на этой земле. Мы утверждаемся в Божьем Слове, мы утверждаемся в Святом Духе, мы утверждаемся также в нашем хождении по земле. Ну а в заключительных стихах, это стихи с 8 по 18, мы читаем о том, что верующие должны укрепляться или утверждаться в своих практических делах, или более конкретно, в своей работе. Вот так мы проходим от великой богословской перспективы до повседневного хождения по этой земле. И при этом мы с вами исполняемся Святым Духом, мы с вами живем по Божьему Слову, мы славим нашего Господа, мы идем к Божьей славе. И вот тогда выясняется, что у нас есть определенные вещи, которые от нас ожидаются. То, что в нашей жизни должно быть, то, что мы должны делать. Знаете, есть, к сожалению, люди, которые хвалятся тем, какие мы молодцы, как мы замечательно достигаем своих высоких, великих целей. А нужно ведь смотреть на Бога, а потом уже Божьим взглядом смотреть на землю. Вот про эту вторую часть забывать нельзя. Важно держать взгляд на Божьем Слове, и важно также держать взгляд на нашем хождении с Богом, на наших конкретных делах, на нашей работе. Мне доводилось встречать людей, которые просто поражают своей духовностью, а потом ты вдруг узнаешь, что на работе с этим человеком иметь дело невозможно. В одной христианской организации мне рассказывали о сотруднике, который постоянно цитировал Священное Писание, постоянно кидался к месту, не к месту, цитатами из Библии. Но при этом, когда нужно было что-то сделать, такое понятие, как дедлайн или срок исполнения задачи, для него было в принципе чуждо. Он цитировал Библию вместо того, чтобы работать. Что-то не то было с таким человеком при всей его кажущейся духовности. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Бог утешит наши сердца и укрепит нас в каждом добром деле. Мы с вами говорили также о важности следования Божьему Слову и о верности Иисусу Христу. Ну а в третьей главе мы с вами узнаем о нашем положении в Иисусе Христе в его практическом проявлении. Павел говорит, что на нас, верующих, возложена определенная ответственность, и наше дело исполнять эту ответственность. Мы читаем «поступайте достойно вашего призвания». Это, правда, не здесь, а в послании к Ефесянам. Но об этом говорится и здесь тоже. Третья глава, 1-2 стихи. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Молитвенная просьба апостола Павла «молитесь о нас». Вы помните, в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, он говорил об этом коротко. Во втором же послании Фессалоникийцам он уже лучше знает этих людей, он говорит им более подробно, о чем молиться. Каждый христианин может участвовать в служении, каждый христианин более конкретно может участвовать в молитве. Это не какой-то особый духовный дар, лишь для избранных. Ну, то есть, вот я молюсь, а ты не можешь молиться. Или я молюсь за тебя, а ты сам за себя или за других не помолишься. Нет, каждому из нас важно, чтобы за нас молились, но также каждому из нас важно за кого-то молиться. Каждому важно поддерживать кого-то молитвой. У апостола Павла было особое служение. Это служение евангелиста, служение благовестника, служение пастора, учителя. И вот это служение проявлялось и в Фессалоникийской церкви. Фессалоникийцы отлично знали апостола Павла со всех этих сторон, знали все эти грани его деятельности. И вот он обращается к ним и говорит «молитесь о нас». Они знают его с точки зрения практического служения, и это служение продолжается теперь в других городах. Конкретно оно продолжается в Коринфе, и апостол Павел нуждается в молитвенной поддержке.
И вы знаете, я хочу здесь, в этом эфире, сказать ровно о том же. Молитесь, пожалуйста, о нас, о нашей команде, команде проекта «По страницам Библии», чтобы Слово Божие распространялось и росло, возвеличивалось. Я перечитаю еще раз концовку первого стиха, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. То есть, если вы получаете назидание, если вы получаете наставление через эти программы, через наши эфиры, молитесь, пожалуйста, о том, чтобы это назидание, это наставление касалось и других людей, чтобы Слово Божие росло, чтобы Слово Божие увеличивалось. И молитесь также о том, чтобы мы были, как апостол Павел говорит, избавлены от беспорядочных людей, потому что не все держатся учения, переданного апостолами, не во всех есть вера. Беспорядочные люди — это также люди, которых нельзя урезонить. Это люди, у которых не просто хаос в голове, это еще полбеды. Это люди, которые не хотят подчинить этот хаос Божьему Слову, не хотят подчинить этот хаос вере. Кто-то говорит, да, я сейчас чего-то не понимаю, у меня хаос, но я хочу навести порядок. Кто-то же, к сожалению, говорит, я ничего не понимаю, но мне так хорошо, мне нравится жить в этом хаосе. Вот, к сожалению, такие люди не просто живут в хаосе, они также сеют хаос среди других. Скажу вам еще вот о чем. Ваш пастор нуждается в вашей молитвенной поддержке. И очень нуждается. Я бываю часто на конференциях, бываю в разных церквях. И понимаете, гораздо проще выступать на конференциях и посещать разные церкви, чем быть изо дня в день пастором одной и той же церкви. Один мой знакомый пастор часто повторяет, я не гинеколог, я педиатр. Понимаете, гинеколог – это скорее тот, кто занимается благовестием, вот по этой аналогии. Да, вот он свидетельствует рождение и принимает роды, когда в мире появляется новое Божие чадо, когда человек приходит к вере. Это здорово, это замечательно. Но, честно говоря, гинекологу, по крайней мере, как мне кажется, в чем-то легче. Да, он должен помочь ребенку родиться, и все. И дальше он передает этого ребенка родителям, а если говорить о медицине, то он передает его педиатру. И вот педиатр уже знает все эти схемы развития, он знает детские болезни, он знает, как эти болезни лечить. Собственно, дальше именно он, педиатр, занимается уже этим ребенком. В этом плане педиатру сложнее. Точно так же и пастору, который постоянно трудится в церкви, бывает сложнее, чем человеку, который просто приезжает на конференцию, который просто проводит какие-то единичные собрания. Но при этом церкви зачастую гораздо больше любят гостей. Вот и получается несправедливость. Человек, приехавший на конференцию, проводит там буквально несколько дней. И у меня такое тоже бывает. Я приезжаю в церковь, я провожу там встречи, почему-то все приходят, или многие приходят, чтобы со мной познакомиться, поговорить. Но понимаете, какая штука? Я 2-3 дня там побыл, потом сел в самолет и улетел. А пастор-то остался. Именно ему предстоит помогать людям в церкви решать их повседневные проблемы. Поэтому благовестник, конечно, тоже нуждается в молитве. Человек, который помогает людям приходить ко Христу, он тоже нуждается в молитве. Но этому человеку все-таки проще, чем пастору. Поэтому молитесь, пожалуйста, за ваших пасторов, молитесь за служителей. Вот апостол Павел и просит, чтобы он и его соратники были избавлены от неразумных людей. Да, эти неразумные, беспорядочные люди зачастую пытаются на нас нападать. И вот наше дело всему этому противостоять. И для того, как раз чтобы мы могли этому противостоять, нужна и молитва за нас. Важно, чтобы за нас молились. Читаем дальше третий стих. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Вот это очень существенное дополнение и даже больше, чем дополнение. Знаете, я далеко не всегда бываю верным, А вот Он, Господь, верен всегда. Я далеко не всегда исполняю свои обещания, к сожалению. Это то, над чем мне нужно работать, но я признаюсь, что так оно и есть. А вот Он, Господь, исполняет свои обещания всегда. И я полагаю, друзья мои, что нам нужно держаться именно за этот стих. Нам очень важно, чтобы нас Бог и утвердил, и сохранил. Потому что сегодня жизнь многих верующих находится в неприглядном состоянии. Апостол Павел говорит о том, что в его служении есть люди, которые ему противостоят. И с одной стороны, он просит фессалоникийских христиан молиться о нем и о его спутниках. С другой стороны, он говорит: «Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Молитесь за нас, но есть Господь, и Он верен, Он сохранит и утвердит и вас, и нас тоже». Еще раз повторю, нам нужно держаться за Божие Слово. Либо Бог своим Словом удержит нас от греха, либо грех будет удерживать нас от Божьего Слова. Третьего не дано. Вот два таких варианта. Читаем 4 стих, и мы видим личные отношения апостола Павла, его личное мнение, его личную уверенность о фессалоникийских христианах. «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем». Или в другом переводе «то, что мы вам заповедуем». Ведь христианам заповедано жить или поступать определенным образом. Мы, например, с вами видели 22 заповеди в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам. И Иисус напоминает, что если мы Его действительно любим, то да, мы призваны соблюдать Его заповеди, мы призваны соблюдать Его Слово. Это часть нашей христианской жизни. И когда некоторые начинают говорить о том, что «ну нет, я вот интересуюсь духовными моментами, а вот эта практическая жизнь мне неинтересна», тогда возникает вопрос: как же ты не готов, как же ты не хочешь слушаться Бога? Когда, например, человек говорит: «я езжу, занимаюсь служением», а у него жена и дети страдают, они реально страдают от того, что он не занимается ими. Для него важно служение. Для него важно отдавать силы, отдавать энергию окружающим людям. А что насчет домашних? Как же насчет тех, о ком мы в первую очередь призваны заботиться? Понимаете, тут еще какая вещь? Порою совершать какие-то, в кавычках, великие дела для служения бывает интереснее, привлекательнее. Как один пастор молодой мне объяснял: «ну вот я проповедую перед большой аудиторией, я вижу глаза этих людей, я вижу, как они слушают, я вижу, как они внимают каждому слову, и так хорошо-хорошо становится. А вот когда моешь посуду или когда делаешь ремонт в доме, такого ощущения нет». Ну что ж, друзья, может быть, этого ощущения нет, но посуду-то все-таки мыть надо. И ремонт делать тоже надо.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 5 стих. «Господь же доуправит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». «Управит» буквально значит «направит». И вот это молитва апостола Павла о христианах в городе Фессалоники. Если мы с вами идем сегодня по жизни в Божьей любви, вот тогда эта любовь будет проявляться в нас. И проявление это будет для нас естественным. То есть, если исполняется то, о чем просит здесь апостол Павел, «Господь же доуправит сердца ваши в любовь Божию», то есть направит сердца ваши в Божию любовь, «и в терпение Христово». Вот тогда и любовь, и терпение будут проявляться в нашей жизни по отношению к другим людям. Иначе никакой надежды ни на проявление любви, ни на терпение у нас не остается. Мы не можем сами по себе любить людей. Это только дар Святого Духа. И при этом Святой Дух дает также и терпение, и осторожность. Потому что если раскрыть объятия перед некоторыми людьми, то эти люди норовят ударить нас в спину. И понимаете, что получается? Если мы с вами говорим «я всех люблю», и мы пытаемся найти эту любовь в нашем сердце, показать, какие мы хорошие, показать, какие мы добрые, показать, какие мы милые, тогда мы с вами идем по тупиковому пути. Мы не можем любить всех, но Господь любит людей, окружающих людей, и любит этот мир через нас. Вот Он через нас проявляет эту свою любовь. Почему это так же важно? Потому что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. Поскольку мы ожидаем пришествия Его, мы понимаем, что каждый день важен, каждый день существенен, каждый день дан Богом с совершенно конкретной целью для решения совершенно конкретной задачи. Когда-то про стихи английского поэта Шелли говорили о том, что если из этих стихов хоть что-то убрать, то обязательно пойдет кровь, потому что это такая живая материя. В еще большей же степени такое определение применимо к Божьему Слову. К Божьему Слову ничего не прибавишь, и от Божьего Слова ничего не убавишь. Именно потому, что каждое слово здесь на своем месте, каждая идея связана со всеми предыдущими. Если мы понимаем, что Христос близко, если мы понимаем, что Он придет, я не сказал, что Он вот-вот придет, Он может прийти вот-вот, Он может прийти через какое-то время, но если мы понимаем, что это событие всех нас ожидает, тогда и жизнь наша преобразуется соответствующим образом. Тогда мы будем жить в ожидании Христа. Читаем дальше 6 стих. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Вот тут очень серьезно. С одной стороны, мы должны выстраивать отношения с другими людьми. С другой стороны, Павел говорит весьма четко, что есть люди, от которых нам нужно удаляться. И это недвусмысленно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что может показаться внутренним противоречием. Это не про неверующих людей, которые живут в мире. Это про тех, кто считает себя нашими братьями и сестрами во Христе, но при этом поступает не так, как учит апостол Павел, не так, как учит Христос. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата». «Завещеваем вам, братья, удаляться от брата». Слышали? То есть человек, который называет себя братом, но при этом поступает бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, не потому, что услышали от апостола Павла, от его соратников. Да, друзья, есть люди, от которых нужно держаться подальше. И, кстати, конечно, таких людей нужно тоже обличать. Конечно, с такими людьми нужно разговаривать. Конечно, о таких людях нужно молиться. Но бывают проявления в человеке, которые препятствуют братскому общению с ним. Этот человек поступает бесчинно. Этот человек фактически ставит себя выше апостола Павла, выше других христиан. И проблема заключается в том, что если мы входим в группу таких людей, если мы начинаем общаться с ними, то мы тоже станем такими, как они. Если вы будете общаться с ними, то это общение развратит вас рано или поздно. И очень важно следить, с кем вы общаетесь, очень важно следить, где вы получаете назидание, где вы получаете наставление, где вы получаете вдохновение. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Иисус шел в дома грешных людей. Иисус общался с мытарями. Иисус общался с блудницами. Но у Иисуса были очень суровые слова для фарисеев. для тех, кто считали себя религиозными, для тех, кто были уверены, что у них-то как раз все правильно, все идеально, но при этом не знали Бога. Вот с этими людьми Христос никогда не церемонился. Когда человек говорит: «Вы знаете, да, я верующий, но я буду поступать по-своему», этот человек опасен. Он опасен, потому что свое слово, свою волю, свое желание он ставит выше Слова Божьего, выше Божьей воли, выше Божьей заповеди. И седьмой стих объясняет то повеление, которое дано в шестом: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». Апостол Павел говорит и о себе, и о своих спутниках, о своих соратниках. И он напоминает фессалоникийским христианам о том, как вел себя и он сам, и как вели себя его соратники в их среде. Он говорит: вот будьте как мы. Мы показали, как это работает на практике. Слушайте, услышьте, исполняйте. Мы не бесчинствовали у вас. И мы, дальше читаем 8 стих, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить никого из вас. Мы с вами в следующий раз об этом будем говорить. Но апостол Павел буквально напоминает фессалоникийским христианам. Он говорит: посмотрите, как мы себя вели. Посмотрите, как мы жили среди вас. Подражайте нам. В другом месте он скажет: подражайте мне, как я Христу. Мне лично бывает сложно повторить слова апостола Павла. Я не могу, сидя здесь у этого микрофона, сказать: подражайте мне. Но если вот использовать это уточнение, то да, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне настолько, насколько я подражаю Иисусу Христу. Мы с вами читали о великих событиях, которые грядут в этом мире. Мы с вами читали о том великом ожидании, которое касается каждого из нас. Мы с вами читали о том, как Христос совершил, совершает и еще совершит наше спасение. Ну а дальше вопрос. Как это спасение изменяет нашу повседневную жизнь? Что происходит в моей жизни, поскольку я спасен? Что происходит в моей жизни по мере того, как Бог продолжает меня спасать? Что происходит в моей жизни, когда я ожидаю грядущего Божьего спасения? Знаете ведь, какая штука? Люди, которые нас окружают, не услышат нашего яркого богословия. Они не услышат, а даже если услышат, то могут и не понять наших возвышенных богословских размышлений. Для них чужды будут многие вещи, о которых мы с вами говорим. Они прежде всего увидят наше хождение. Они увидят наш характер. Они увидят то, как проявляется Христос в нас и через нас. Кто-то из вас скажет: «Но я так не могу. Я же несовершенен. Если люди меня постоянно будут слышать и видеть, они ведь точно заметят что-то такое, что может отпугнуть их от Христа». С одной стороны, это действительно так. Но с другой стороны, понимаете, ведь мир, глядя на нас, не ищет совершенства. Он ищет веру, он ищет искренность. Мир, глядя на нас, задает такой вопрос: а вот они, христиане, они настоящие? Готовы ли они не на словах, а на деле быть послушными своему Христу, своему Богу? И если они ошибаются, если они заблуждаются, готовы ли они просить прощения у Бога и у людей? Готовы ли они каяться? Готовы ли они изменяться? Или покаяние — это только такая штука на экспорт? Вот вы каетесь, а для нас это больше не актуально. Мир, глядя на христиан, задает все эти вопросы. Фессалоникийская церковь была, как мы с вами читали в начале первого послания фессалоникийцам, замечательным свидетелем Евангелия Иисуса Христа. И вот апостол Павел, с одной стороны, напоминает им великие учения, в частности, учение о восхищении Церкви и учение о втором пришествии Иисуса Христа. Но напоминает он им еще и вот что. Он говорит: «Будьте христианами в вашей повседневной жизни, ожидая воскресения Иисуса Христа, устремляя взгляд вперед и вверх, не забывайте, пожалуйста, смотреть под ноги. Не забывайте сверять со Словом Божьим каждый шаг вашей земной жизни. Потому что если взгляд будет направлен только вперед и вверх, какое же это будет свидетельство? Какое же это будет послушание? Какая же это будет христианская жизнь? Если Христос живет в нас, то Он и будет проявляться. Но для того, чтобы это происходило, необходимо наше послушание». Вот об этом и идет речь в 3 главе 2 послания Фессалоникийцам. Сегодня мы говорили о том, как ожидание пришествия Иисуса Христа преображает наше хождение. Завтра, Бог даст, мы поговорим о том, как ожидание пришествия Иисуса Христа преображает наше дело, нашу работу. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.